Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Мы продолжаем разговор о Лермонтове и его стихах, которые представляют собой некоторую тайну. Так мы с вами выяснили для очень многих времени всех наших современников и его современников. Такая тайна, с которой надо работать. Вячеслав Петрович, приветствую вас.
Приветствую вас, дорогой отец Макарий, дорогие телезрители. Сегодня мы с вами остановимся на одном из последних поэтических текстов Михаила Лермонтова. Благодаря ему возникла замечательная песня, которую мы, наверное, с вами, или многие из нас, поем и могли бы спеть.
Мало поют у нас, надо больше петь вообще.
Да, это «Выхожу один я на дорогу». Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит. Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда звездою говорит. В небесах торжественно и чудно спит земля в сиянии голубом. Что же мне так больно и так трудно? Жду ли чего, жалею ли о чем? Уж не жду от жизни ничего я, и не жаль мне прошлого ничуть. Я ищу свободы и покоя, я б хотел забыться и заснуть. Но не тем холодным сном могилы я б желал навеки так заснуть, чтоб в груди дремали жизни силы, чтоб дыша вздымалась тихо грудь. Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, про любовь мне сладкий голос пел, надо мной, чтоб вечно зеленее, темный дуб склонялся и шумел.
Да, вот дети тоже это учат, поют, молодые люди поют, а взрослый человек каждый раз, услышав стихотворение, переживает очень многое.
Вот вы знаете, в стихотворении «Выхожу один на дорогу» природа символизма все-таки носит уже иной характер, нежели в стихотворении, когда вы носите желтеющий.
О, безусловно. Другая,
Один не райский символизм. Впрочем, райский символизм появляется в самом конце, образом дуба.
Ну,
вечно зеленого, да? Вечно зеленее.
Я тут больше, так сказать, личная судьба души здесь гораздо больше. Акцент выделен.
А дело не только в этом, но еще и в состоянии пространства, потому что перед нами кремнистый путь, пролегающий сквозь туман. Вот на этот путь, да, конечно, в состоянии души, выходит лирический герой. Разумеется, автор, предельно приближенный к своему лирическому герою, на что, как мы говорили прежде, обращали внимание многие литературоведы, и у этого Лермонтова действительно это так. Но вот еще раз обращаю внимание на то, что путь кремнистый – это уже не растительная символика, соответствующая золотому веку человечества, но это некий минеральный символизм. Вот интересно, есть профессор, доктор из Сербии, известный литературовед, мы с ним много лет общались, Предрак Пипер. Вот он в частной беседе указал мне на интересные вещи, такие свои наблюдения. Он говорит, что этот кремнистый путь – вот на глубинном символическом уровне может быть прочитан и как крестный путь Христа, как террористый земной путь Бога-человека, которому негде преклонить голову. Вспомним, да, у лисицы есть нора, и птицы небесные имеют гнезда, а одному сыну человеческому негде преклонить голову. В этом смысле это и путь на крестное древо. Вот. Ну, это интерпретация Предрака Пипера, потому что есть интерпретация в высшей степени интересная, которая с точностью наоборот. Это тоже известный литературовед, пушкинист, кстати, автор книги, которую я рецензировал лет 20 назад. Это «Метафизическая поэтика Пушкина» Евгений Александрович Трофимов. Вот он обратил мое внимание на то, что здесь главным героем выступает падший ангел. Падший ангел Люцифер. Налицо все признаки, позволяющие пойти по такому пути: одиночество, богоотлученность, отторгнутость от звездного неба, звездного хора, небесного согласия, отчаяние, неприятие своей участи изгнанника, дерзновенное стремление к древу жизни, от которого он отлучен, и, однако, надежда на возможность возвращения.
Что-то это то есть, тонко, слишком, мне кажется, натянуто говоря.
Ну, конечно, это, видите, я специально создаю вот эту смысловую дугу. Если Предрак Пипер говорит «Христос», то Евгений Александрович Трофимов говорит «Падший ангел». Понимаете? Но на самом деле, вот в этой растяжке, вы совершенно правы, отец Макарий, и пребывает сам Лермонтов.
Абсолютно. Вообще человек. Вообще человек.
И вообще человек. В этом смысле Лермонтов дает впечатляющую такую антропологию, антропологическую модель. Вот. Я бы даже сказал, вообще универсальную. Мы говорили в прошлый раз, там, Запад, Восток, Россия. Все это мы найдем. Универсальность заключается в том, что мы у Лермонтова найдем и горизонталь, и вертикаль. Вот. Причем очень мощно обозначено. Давайте посмотрим. Перед автором, собственно, лирическим героем простирается тихая, ясная ночь и пустыня. А на самом деле, как мы видим, это не ночь богооставленности и не пустыня богоотсутствия, ибо пустыня внемлет Богу. Вот. Это некое такое особое мистическое опустошение для божественного присутствия. О чем-то близком речь идет и в фактическом богословии и церкви.
Да, вообще, что говорить, ведь Христос воскрес ночью.
Да, да.
Хотя
да.
Мы движемся к свету, да. Свет огромнейший.
Воистину воскрес Христос ночью. И ночь у Лермонтова тиха и светла. Вот эта тихая светлая ночь сопрягает в торжественную и чудную небесную симфонию голоса звезд. И она озаряет землю голубым сиянием. А эта голубизна, это софийность, символика софийности, премудрости. Вот, и возникает, тем не менее, мучительный вопрос. Что же мне так больно и так трудно? Жду ли чего? Жалею ли? О чем? А дальше что следует? Полное разочарование жизни. Он фиксирует именно это. Его тяготит бремя земного бытия. Если в стихотворении, когда волнуется желтеющая нива, он счастье может постигнуть на земле.
Благодаря тому, что земля дает.
Да. И в небесах на земле увидеть Бога. А здесь его тяготит бремя земного бытия. И что интересно? Вот тяготит, но тогда что, Шопенгауэр, лучше бы было бы, если бы ничего не было бы? Нет. Для него не шопенгауэровское решение. Для него, что он хочет? Сохранение в своей душе жизненных сил и дыхания в своей груди. Вот он жаждет сладкого голоса о любви, да, который бы ему вечно пел. В свое время Константин Николаевич Леонтьев указывал, что здесь больше чувственного мления, чем подлинного, так сказать, устремления к небесам. Леонтьев, при всей моей любви, к Леонтьеву не прав.
Не прав.
А как же в молитве «Иисусе сладчайший,
я вообще,
помилуй нас».
Опять нужно делать. Все люди разные.
Да. Вот. И важно, что стихотворение заканчивается образом вечно зеленого дуба. Это символ неоскудевающего, такого библейско-мифологического, я бы так сказал, древа.
Выходит на вечность.
Древа жизни. И вот здесь появляется отсутствующий в начале растительный символизм.
Первая, да, последняя строчка, так все каменистые.
И вот смотрите, везде у Лермонтова небесное и земное. Вот они во всех его поэтических текстах так или иначе, явно или подспудно, но присутствуют, как вот, например, в знаменитом стихотворении, тоже позднем стихотворении «Утес». Ночевала тучка золотая на груди утеса великана. Утром в путь она умчалась рано, по лазури весело играя. Но остался влажный след в морщине старого утеса. Одиноко он стоит, задумался глубоко, и тихонько плачет он в пустыне. Ну, так сказать, воображение интерпретаторов некоторых, фрейдистские, я скажу, не обогащенные, но отягощенные, интерпретировало это как, ну, вот утес это такой воин устал и мой богатырь, а точка, так сказать, это некое женское начало, которое не удержалось и пролетело мимо, о чем он рассказывает. На самом деле, дорогие друзья, здесь опять-таки глубочайшая символика земного и небесного, потому что утес воплощает
земную
тяжесть.
Он просто есть земля.
Он есть земля, по сути своей материя и земная тяжесть. Но вот, а тучка, другой скорее, тучки небесные и вечные странники у Лермонтова, да, вспоминаем, это атрибут неба, это присутствие неба. Так земля у Лермонтова томится о небе. Так все тварное томится о Творце. И ну, вспоминаем Августина Блаженного, ты создал нас для себя и не ведает покоя сердце наше, пока не вернется к тебе. Вот об этом поэзия Лермонтова.
Вот этот финал, выхожу один на дорогу, знаете, взрослый человек вспоминает фразу Спасителя, «Аще не обратитесь и не будете как дети, не имейте мнения в Царстве Небесное». И пишет этот человек, ну, я же не ребенок, 26 лет, но опять у нас, мы сегодня живем дольше, и как-то, ну, поговорим о таких молодых людях, немножко мы относимся к ним как к детям. Вы знаете, это детское восприятие вечности.
Да.
Это восприятие, ну, много пережил свои 26 лет, много, наверное, зла сделал, да, ну, все, испытал много зла, все остальное. Но мы сегодня читаем серьезные сочинения о вечности, о, там, инобытии, философии. А ребенок маленький спрашивает, а вот когда мы умрем, у нас там будет вот то-то, вот даже там кошка там придет ли к нам, ну какие-то детские такие дела. И вот эти, я хотел на ней так заснуть, чтобы груди, чтобы дыша вздымалась, тихо, ну, прости, дорогой, ты вроде умереть собрался.
Да, мне когда-то отец Макаревич, давно моя дочь задала вопрос, папа, а когда звезды упадут с неба, где мы будем?
Ну вот примерно так. Вот примерно так. И вот это детское восприятие, и Спаситель Эдуард ему говорит. Апостол Павел добавляет, разумом будьте совершенными, не злобим, будьте подобными детям. Знаете, я хотел бы закончить, а сейчас надо завершать уже наше стихотворное наше рассуждение. У этого есть стихотворение о благодарности. В каком-то смысле чуть-чуть созвучное вот этому разочарованию. Но мы не должны, о чем с вами только что говорили, мы не должны воспринимать эти стихи как учебное пособие. Вот нам говорят так вот, оно так вот. Это некий символ, связь, что символ, связь с чем-то иным, эта связь может быть совершенно не тождественной. И вот мне встретилась такая, так сказать, реинтерпретация этой короткого стихотворения «Благодарность», которая, так сказать, показывает, может быть, его, осмелюсь сказать, истинный смысл. За все тебя благодарю я, за тайный путь свободы от страсти, за сладость слез, отраду поцелуев, за ложь врагов и правоту друзей, а за тайный, за жар души, накопленный в пустыне, за все, что я узнал и пережил, устроишь так, чтобы тебя отныне вовеки вечный твой раб. Благодарим. Почти одна, почти дословно. Я бы сказал, что маленькими какими-то вариациями, но из этого отчаянного совершенно вызова небесам, эта благодарность, становится, в общем-то, в христианском смысле наполненная проповедь.
Таком совершенно точно.
Такого. Всего доброго, друзья.
Всего доброго.
До следующего раза.